Вы слушаете разбор по книге Откровения Церкви Брукхейвен, Евангельской Баптистской Церкви. Часть 64.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Мир вам. Мы будем продолжать разбор Слова Божьего. Мы находимся в конце 17 главы Откровения. Проходим Откровение. Давайте мы еще раз прочитаем 17 главу. Брат Славик, прочитай, пожалуйста, нам 17 главу Откровения.
«И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне: подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящую на водах многих. С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами. И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее. И на челе ее написано имя Тайна, Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным. Я увидел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых. И я, видя ее, дивился удивлением великим. И сказал мне ангел: что ты дивишься? Я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее, имеющего семь голов и десять рогов. Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель. И удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был, и нет его, и явится. Здесь ум, имеющий мудрость. Семь голов – суть семь гор, на которых сидит жена. И семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел. И когда придет, недолго ему быть. И зверь, который был и которого нет, есть восьмой. И из числа семи, и пойдет в погибель. И десять рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари, на один час. Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю. Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их, ибо он есть Господь господствующих и Царь царей. И те, которые с ним, суть званные и избранные и верные. И говорит мне: воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена, и языки. И десять рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне. Потому что Бог положил им на сердце исполнить волю его, исполнить одну волю и отдать царство их зверю, доколе не исполнится слова Божии. Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями».
Хорошо, спасибо. Друзья, мы с вами рассматриваем эту 17 главу, уже пару разборов. И вот мы подошли с вами 14 стих, довольно-таки интересный в контексте того, что просто говорится об этом звере, об этой блуднице, об этой жене и об управлении миром и так дальше. И вдруг, смотрите, 14 стих, мы подходим. «Они, то есть вот эти 10 царей, они будут вести брать с Агнцем, и Агнец победит их. Ибо он, то есть потому что он, есть Господь господствующих и Царь царей. И те, которые с ним, суть званые и избранные и верные». Вопрос такой, друзья. Они будут вести брань с Агнцем. Когда? О чем здесь вообще-то идет речь? Я думаю, мы с вами прекрасно понимаем, что в своей-то сущности Агнец, мы понимаем, кто Агнец? А что, о ком речь идет? Только Иисус Христос. Речь идет об Иисусе Христе, да? Мы не будем сейчас тратить время, чтобы ворачиваться в 5 главе, когда нам прямо говорится, что Агнец как бы закланный и так дальше. Помните, да? И он открывает печати потом. Но я на что хотел обратить внимание, что вообще-то на протяжении всей существование всей земли, да, мы видим, что дьявол ведет брань с ангцем. Помните 12 главу, когда нам еще показана картина Израиля, что видел жену, которая имела в чреве, и вот когда она родила младенца, стал этот дракон, чтобы пожрать. Да, то есть это от начала было. Это от самого начала. Вопрос стоит, о чем здесь идет речь, когда говорится, что будут вести брань с ангцем? Это вот это, будем говорить, на протяжении всех веков вот эта война или о чем-то более конкретно? Да, пожалуйста, брат Андрей.
Мы читали на прошлом разборе с 19 главы, хочу это прочитать, 19 глава, 19 стих. «И увидел я зверя и царей земных, и воинство их, собранное, чтобы сразиться с сидящим на коне, и воинством его». Ну и так до конца. То есть я понимаю, что это конкретная битва, которая будет перед тысячелетним царством.
Угу. Хорошо. Тогда я скажу немножко даже другое. Вот это слово «они будут вести брань». Очень интересное греческое слово. «Полемисоусин». Это обозначает продолжительная военная кампания. Это не обозначает сражение или битва. А это конкретно говорится о определенном продолжительном каком-то, знаете, вот, ну, как мы говорим, военная кампания, продолжительное время идет вот какое-то противостояние. То, что мы в 19 главе видим, да, то там как бы выглядит картина, что это одна битва. Как нам тогда соединить это, друзья? Какую брань они ведут с ангцем? Пожалуйста, брат Славик, потом сестра Люда.
Вопрос возник. Тут написано «вели брань с ангцем». А если мы перед этим главы читаем, там написано «вел борьбу со святыми». И там он побеждал, а здесь нет. То это получается, значит, вот эта вот борьба будет с ангцем, ну, может быть, это не со святыми, не с церковью, не с людьми. Тут получается как бы, есть здесь разница или нет?
Вот интересный вопрос, да? Или здесь вообще-то идет речь о том, что непосредственно лишь только с самим Иисусом Христом, да? Или это включает и верующих, которые победили Его, написано, как мы в 13 главе читаем, кровью Агнца, да? Значит, вопрос у нас стоит – или это лишь только с Иисусом Христом определенная брань, или это против всего, что с Иисусом Христом, если так выразиться, да? Хорошо, такой вопрос, пожалуйста, сестра Люда.
Ну, глядя на вторую половину стиха, здесь написано «и те, которые с ним, суть званые и избранные и верные». То есть тут уже в этой половине стиха, по-моему, говорится о том, что это не только с Христом, а и с теми, которые суть званые, и избранные, и верные. Если, как вы говорите, что это продолжительный период войны, то это явно не то, что с Христом уже будет, а, наверное, именно последнее время, когда будет противостояние против церкви, против верующих.
Угу. То есть, и опять-таки, да, что вот очень хорошо подмечено, что, значит, что он есть Господь и с Ним, который, да? Хорошо, какие у нас еще есть мысли, друзья? Поэтому, да, брат Славик.
Я хотел подметить, что я имел в виду не то, что святые побеждали кровью Агнца, а то, что в 13 главе написано, что сам вот этот вот Антихрист, он вел борьбу со святыми, и тут написано «и победить их».
То есть, победил их.
То есть, если брать людей, то он вел борьбу с ними и победил их. А здесь написано, что Агнца и Агнец победит. Вопрос возник, является ли это к людям или только Агнец, Иисус?
Хорошо. Хорошо. А между прочим, уже если говоря о победе, друзья, вот написано, да, мы прочитали, вот брат Славик прочитал, о том, что конкретно нам написано, что Он победит их. Да? Но посмотрите, что очень тоже интересно, когда мы с вами читаем в 12 главе, То есть то, что вот брат прочитал, это в 13 главе. А в 12 главе, посмотрите, мы читаем в конце главу, в 11 стихе, да, значит, «И услышал я громкий голос, говорящий на небе», 10 стих, «Ныне настало спасение, сила, царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник, да, тот, который клеветал на братьей наших день и ночь. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства его, и не возлюбили души своей даже до смерти». И написано, «Они победили его». Вот тут мы прочитали в 13 главе, что ему дано вести брань со святыми и победить их. В 12 главе, когда мы их видим на небесах, да, то нам говорится, что они победили его кровью Агнца. И здесь мы видим, что Агнец, они будут вести брань, и Агнец победит их. Как это все соединить вместе? Пожалуйста.
Я думаю, здесь смысл духовно, что люди, христиане, они побеждают лукавого, что они остаются верны Христу. А физически они как отдают их жизнь, когда он их жизнь забирает.
Окей. То есть речь идет с одной стороны, когда дано победить, что здесь сугубо о смерти, здесь на земле, физической смерти. То есть у ему дано истребить их. Он будет по большому счету истреблять. Но в духовном смысле, в плане души человека, да, естественно, они выходят победителями. Да? То есть вот это вот как бы очень важно. Да? Но я думаю, из того, что вот брат Славик говорит, то здесь стоит вопрос вот о чем. Давайте так, я тогда задам вопрос так. Когда написано, что Агнец победит их, идет ли здесь речь о физическом уничтожении этих царей и этих войск? Или это просто об их духовной, душевной гибели? О чем идет речь? Или это действительно будет уничтожение этих 10 рогов, 10 царей, и кто с ними, и так далее?
Ну, в прошлый раз мы читали из 19 главы, там написано как раз эта победа, и написано, что трупы их пожрут птицы, все, то есть конкретное физическое уничтожение всех царей с их войсками, со всей их мощью, все, что было вокруг них, которые пришли на брань. Вот так мы определились.
Хорошо. Значит, посмотрите, друзья, то, что говорит Славик, 13 глава, когда говорится о физическом уничтожении верующих в Иисуса. И здесь, в 17 главе, нам говорится о физическом уничтожении этих царей и этих войск. То есть один к одному. Один к одному. Поэтому, когда здесь стоит речь о том, что они будут вести брань с Агнцем, и он победит их, то здесь конкретно говорится о физическом уничтожении вот этих сил. Окей? Конкретно. То есть, с одной стороны, если мы будем это смотреть, что это как бы идет на протяжении, ну, скажем, там, 3,5 лет, когда Антихрист ведет конкретную брань в плане физического уничтожения верующих, то он здесь превозмогает. Потом приходит своего рода переломный момент, да, и мы видим его полное поражение. То есть и там речь идет о физическом уничтожении. Здесь не идет речь о спасении или еще что-то. Но знаете что, давайте мы на вот этот вопрос, который Славик задал, давайте мы немножко его сейчас оставим, да? Почему? Я думаю, что он нам станет сейчас немножко более понятно, когда мы будем просто по этому стиху двигаться немножко ниже. Посмотрите, первое, на что я хотел обратить внимание, да, мы уже говорили, что он ведет с Агнцем, и Агнец превозможет, победит их, да? То есть много мест. Об этом мы читаем в других местах, и в 13 главе, и в 6 главе. То есть нам Писание показывает об этом. Но на что хотелось обратить наше внимание, друзья? Когда мы говорим обо всем этом, давайте посмотрим здесь чуть-чуть ниже, да? Почему он их победит? И тогда мы увидим то, что мы коснулись вопрос на протяжении какого времени и так дальше. Посмотрите, он победит их, и потом нам дается объяснение. «Ибо». То есть, другими словами, потому что Он есть Господь господствующих и Царь царей. Давайте пока вот остановимся только вот здесь. Победит, потому что. Друзья, я хотел бы, чтобы мы с вами просто немножко посмотрели. Знаете, я понимаю, что у нас и песня есть, Царь царей, Всевышний Бог и так дальше. Мы эту фразу слышим довольно-таки часто, да, Господь господствующих, Царь царей и так далее, да. Я бы хотел, чтобы мы просто немножко посмотрели на факт, на реальность земного правления. Кто на самом деле является властителем земли? Вот мы прочитали в начале, да, о том, что Господь, когда пришел, дьявол ему прямо предлагает, говорит, видишь, говорит, все вот эти царства и все. И он говорит, кому я хочу, я, говорит, даю. Прочитали? Да? И мы не видим, чтобы Господь возразил ему, не так ли? Он не возразил ему. Он не сказал, нет, это не твое, или ты ничего не можешь дать, или еще что-то. Да, он просто отказался поклоняться. Он говорит, написано, Господу Богу твоему поклоняйся, ему одному служи. И на этом точке, да? Отказался. Но вопрос стоит, друзья. Вот здесь написано, что он победит, и дается такое интересное объяснение. Не потому, что у него большая армия, не потому, что у него особенное оружие какое-то или еще что-то, а он победит, потому что он царь царей, Господь господствующий. Как будто бы не совсем, если так можно сказать, логическое заключение, да, почему он победит. Пожалуйста, брат Андрей.
Может быть, просто чуть дополнить в плане того, что он царь царей, да, но помните, пророк Даниил пишет, что он изменяет времена и лета, низлагает царей и поставляет царей. То есть, в общем-то, он царь царей, и не просто царь царей, он действительно держит все под контролем. Порой, может быть, кажется, там властелин, да, какой-то или царь, он, как бы можно сказать, неугодный, да, не служит Богу, противится или делает что-то противное, или еще как-то. Но у Бога все под контролем. То есть он делает столько, сколько Бог ему позволяет делать. И доколе Бог позволяет ему делать. И Даниил конкретно говорит, что Бог поставляет. Это Божья воля, чтобы он был этот царь. Ну, как бы такая мысль.
Вот посмотрите, друзья. Оказывается, да, насколько это действительно, ну, если так можно сказать, самое сильное обоснование его победы. Потому что в реальности, вот брат прочитал, Даниил, это вторую главу ты прочитал, правильно? Да, вторая глава, 21 стих, когда был сон у Навуходоносора, да, и потом Господь через Даниила к нему обращается, он говорит, Господь поставляет. Посмотрите еще, я прочитаю пару мест. Откровение, первая глава, когда мы проходили, может быть, не так обратили внимание. Посмотрите, пятый стих. Ну, здесь откровение Иисуса Христа, самого начала, которое дал Бог, которое дал Ему, то есть Иисусу дал Бог, чтобы показать рабам Своим. Да, и вот здесь он пишет, Иоанн, семи церквам, благодать, и потом он говорит, и он как бы передает это, и пятый стих, и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых, и посмотрите дальше, владыка царей земных. Он владыка царей земных. И у него все под контролем. Посмотрите, интересно, апостол Павел говорит, когда мы читаем 1 Тимофею, последняя глава, 6 глава, и в конце главы уже здесь, вот он пишет 15 стих, значит, до явления Господа нашего Иисуса Христа, которое в свое время откроет блаженный и единый, сильный царь царствующих и Господь господствующих. Единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная. Аминь. Посмотрите, друзья, другими словами, чтобы нам вот было понятно, да, он победит их, потому что у него власть. У него власть. Не у них. Он говорит, он победит, потому что в его руке, потому что он царь царей
и Господь господствующих. Такое удивительное нам дается объяснение, почему произойдет их поражение. Теперь посмотрите дальше. Давайте мы пойдем. И дальше нам говорится, Он есть Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с Ним, суть званые, избранные и верные. Ну а теперь вопрос такой, друзья, кто с Ним? Кто это с Ним? Вот здесь нам перечисляется, да, и говорится, званые, избранные, верные. Кто с Ним? Церковь. И все? Давайте мы посмотрим несколько мест, на которые я хотел бы, чтобы мы обратили внимание. Давайте прочитаем, у кого открытый, да, Библии, вот прочитаем 19 главу. Опять мы посмотрим Откровением, 19 глава. Здесь вот 14, 15 стих и 19 стих. Брат Михаил, пожалуйста, прочти нам это. И я попросил бы, брат Олег, открой нам Иуду. Послание Иуду, 14-15 стихи. 19 главу, 14 и 15 стих. 14-15, а потом 19.
19 глава, 14 стих. «И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый». Из уст его, из так, уст же...
Подожди, еще раз. И воинство, еще раз прочитай это место.
4. «И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый».
Окей. Это кто?
Воинства небесные.
Воинства небесные. С кем? Давай немножко выше тогда возьми.
«И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, сидящий на нем с 11 стиха, называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Глаза у него, как пламень огненный, на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которое никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью, имя ему Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним, на конях белых, облеченные в весон белый и чистый». 15. «Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железных, он топчет точило вино ярости и гнева Бога Вседержителя». И 19.
Да, 19, ага.
«И увидел я зверя и царей земных, и воинство их собранное, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его».
Окей. И кто же это воинство, которое с ним?
Воинство небесное.
Воинство небесное.
Это хорошо. Ангелы. Это ангелы, это люди никак, я думаю, не могут быть воинством небесным.
Окей. Значит, это ангелы. Воинство небесное – это ангелы. С ним, которые идут. Хорошо, давайте так. Пожалуйста, брат Олег.
«О них пророчествовал и Енох, седьмой от Адама, говоря, «Се идет Господь со тьмами святых ангелов своих, сотворит суд над всеми и обличит всех между ними, нечестивых, во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники».
Окей. Значит, посмотрите, нам говорится опять-таки о суде Божьем, да? И Господь идет, и говорится конкретно со святыми ангелами своими. А ну-ка, пожалуйста, брат Рувим, открой нам Матфея, 16 главу, 27 стих. А брат Алексей, открой Матфея, 25 главу. 31 стих.
«Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его».
Окей. Придет со святыми ангелами Своими. Пожалуйста.
«Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей».
Окей. «Когда придет Сын Человеческий во славе» с кем? «Со святыми ангелами». Посмотрите, второе послание Фессалоникийцам, 1 глава, 6 стиха. «Ибо праведно перед Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью, а вам, оскорбляемый, отрадую вместе с нами в явлении Господа Иисуса с неба с ангелами силы Его, пламенеющем огне совершающего отмщения, не познавшим Бога и не покорившимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа». Опять, с кем будет явление Господа? с ангелами силы Его. Хорошо, а теперь, друзья, я бы хотел еще прочитать. Брат Сергей Семенюк, пожалуйста, открой и прочитай нам, или подготовься прочитать книгу Иаиля. 3 глава, с 19 по 14 стих. И попросим мы, брат Максим, пожалуйста, прочитай книгу пророка Захарии. 14 глава, с 4 и 5 стих. Значит, Иоаиля 3 глава, а Захария, это последняя глава, 14 глава, 4 и 5 стихи.
Какие стихи Иоаиля 3
глава? Иоаиля 3 глава, с 9 по 14 стих.
«Провозгласите об этом между народами, приготовьтесь к войне, возбудите храбрых, пусть выступят, поднимутся все ратоборцы». Перекуйте орала ваши на мечи и серпы ваши на копья. Слабый пусть говорит, я силен. Спешите и сходитесь, все народы окрестные, и соберитесь туда, Господи, веди твоих героев.
Останови. Господи, веди твоих героев. Это кого Господь будет вести? Читай дальше, до 14 до конца.
Пусть воспрянут народы и не зайдут в долину Иосафата, ибо там я воссяду, чтобы судить все народы отовсюду. Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела. Идите, спуститесь, ибо точило полно, и подточили переливаются, потому что злоба их велика. Толпы, толпы в долине суда, ибо близок день Господень к долине суда.
Окей. Значит, смотрите, описывается конкретно это событие. Конкретно. Иаиля. Когда в долине Иосафата собраны войска, идет битва и так дальше. И здесь интересно говорится слово, да, что он им говорит, перекуйте ваши орала на мечи, серпы на молоты и так дальше. То есть готовьте вооружение. Да? И я как-то уже говорил, да, для нашей молодежи, в которой мы живем в последнее время, да, очень конкретно указание на то, что инженера будут в большом востребовании, те, которые будут в военной индустрии работать, да, то есть будут все деньги будут тратиться на то, чтобы производить военную какую-то технику, оборудование и так дальше, да, то есть забудут об экскаваторах, о тракторах, о косилках там или еще там что-то, да, все будет идти сугубо на вооружение. Конкретно говорит Писание, к этому времени так оно будет, да, вот, поэтому, но интересно, что во всем этом он говорит, ты, Господи, веди своих героев, а кто же будут герои Господни в это время? Кто будет его герои? Хорошо, пожалуйста, брат Максим, Захария, читаем 14 главу, с 4 стиха.
«И станут ноги его в тот день на горе Елеонской». Okay. Это Захария, 14
глава. Да-да-да.
«Которая перед лицом Иерусалима, к востоку, и раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большою долиною, и половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу». Дальше, да?
Да, дальше.
«И вы побежите в долину гор моих, ибо долина гор будет простираться до Осила. И вы побежите, как бежали от землетрясения во дни Озии, царя Иудейского, и придет Господь Бог мой, и все святые с ним».
Окей, все. «И все святые с ним». Кто это святые? Вот мы прочитали несколько мест, когда нам говорит апостол Павел, сам Христос, Матфея, мы читали в 16-25 главе, да, что со святыми ангелами. Здесь говорится, и все святые с ним. И говорится конкретно об этом событии. Когда Господь придет, станет на Елеоне, развалится гора, побегут вот эти оставшиеся из Иерусалима жители, да, и он говорит, что именно произойдет это тогда, когда явится Господь со своими святыми. Теперь посмотрите еще, я хотел, чтобы мы с вами обратили внимание на такие вещи тоже. Посмотрите, здесь написано, когда мы прочитали эту 14 главу, да, и те, которые с ним, и тут интересно нам дается перечисление. Званые, избранные и верные. Но я думаю, друзья, конечно, я приготовил с десяток мест, мы можем пройти по, особенно по посланиям апостола Павла и Петра, и Матфея, сами слова Иисуса Христа, 20 глава, 22 глава, 1 Петра, 2 глава, что вы царственное священие, народ святый, люди взятые в удел и так дальше, да, то есть это с 9 стиха Римлянам, 1 глава, 8 глава, слова Христа, 18 глава Луки, когда он говорит, Бог ли не защитит кого? Избранных своих, вопиющих к нему день и ночь. Кого мы в Писании видим как избранные, званые и верные? Это кто? Это ангелы? Где-то мы о ангелах говорится, о том, что они избраны, что они званы. Где-нибудь такое место в Писании есть? То, что они святые, такое мы видим. Но что они избранные, или они званые, или верные, да? Ну, такого мы нигде не видим. Так о ком тогда здесь речь идет? Друзья, очень как бы очевидно из всего, что мы имеем в Писании, что произойдет то, что... Вот помните, когда мы с вами читаем 15 главе 1 послания к Коринфянам, и нам говорится о порядке воскресения, да? Что когда явится Господь при последней трубе и гласе архангела, тогда что произойдет? Тогда мертвые во Христе оживут, да? А дальше что будет? А потом мы, оставшиеся до пришествия Господа, изменимся. То есть показан определенный порядок, да? Но сама суть, что с Ним явится, да, не только лишь то, что мы вот с вами в некоторых местах прочитали ангелы, а конкретно нам Писание показано, да, что с Ним при вот Его пришествии, да, будут и все святые. Мертвые воскреснут, присоединятся с Ним, да, и они сойдут. Значит, это одно, так будем говорить, да, то есть если так нам обобщить вместе, да, то это будет великая армия ангелов и святых, уверовавших в Господа Иисуса Христа. Окей? И это включая и ветхозаветных праведников, и новозаветных праведников. Потому что у нас нигде мы такого разделения не видим. Да? Но теперь, друзья, последний момент, на который хотела бы обратить внимание, о котором мы говорили немножко раньше. Здесь речь идет буквально об каком-то очень коротком событии или о продолжительном каком-то событии. Вот в самом начале, помните, я говорил о том, что будут вести брань, да? Само вот это слово, оно у нас тоже переведено с определенным смыслом «вести», «вести войну». «Вести войну» — это не встретиться на одном сражении. Вы понимаете, да? Вести брань. Ну, слово брань мы понимаем, это война. Вести войну. У нас тоже, даже на русском языке, показано вот этот смысл вот этого греческого слова, о котором я говорил, что здесь не идет речь о каком-то просто, ну, скажем, однодневном каком-то сражении, столкнулись войска, как ну, это представляется, да, произошло сражение, кто-то проиграл, кто-то победил. Здесь написано, что они будут вести какое-то определенное продолжительное время. Они будут вести брань. Но мы видим в 19 главе Откровения, да, что написано, что собирайтесь, да, вот птицы небесные и так дальше, потому что вот будет столько трупов и так далее. И у нас создается иногда такое впечатление, что это действительно вот раз и все, да, произошло. Вот он, Господь встал на горе Елеонской, произошло раздвоение горы, да, и ну, все вот тут вот и совершилось. И он истребил это. Как нам это соединить? Помните, мы с вами немножко раньше, да, говорили о том, что когда мы читали, опять я сейчас не буду опять ворачиваться, мы уже часть прочитали, но если читать Захарию и читать Иоиля, и то, что мы видим в 19 главе, тогда, когда собраны на Великую Вечерю Господню все эти воинства, я видел зверя и царей, и воинства их, собранные, чтобы сразиться. Но помните, когда мы читали с вами Захарию и Аиля, то там конкретно говорится, что они собраны в долине Мегидо. Помните, да? И мы об этом немножко рассуждали, что очень интересно, что сама по себе долина Мегидо, в общем-то, совсем небольшая. Ее глазом так можно обозреть. И когда нам показана такая огромная армия собрана, неимоверных размеров, нам говорится, что они собраны там, понятно, что они не вмещаются. Второй момент – это то, что долина Мегидо находится порядком все-таки на север от Иерусалима. Да? Ноги Господа станут прямо возле Иерусалима, на гору Елеонскую, да? И они побегут в долину. Когда читаем из Захарии, то видим, что происходит сражение в долине, собраны куда? Иосафата. Это вообще получается на, если так взять и посмотреть, на северо-восток от Иерусалима. Огромная долина, то огромная долина. Долина Иосафата. И вот тогда получается интересный такой как бы вопрос, друзья, да? Да где же произойдет битва? Или в долине Иосафата, или вообще-то в Иерусалиме, потому что когда мы читаем Захарию, написано, что город будет окружен, что город будет взят, что он пойдет, треть города пойдут в плен, жены будут обесчещены и так дальше, да? То есть вот это будет происходить, и потом вдруг кульминация, становится Господь, раздваивается гора, люди бегут, да? Но это совершенно не одно и то же место, где мы с вами видим долина Мегидо или долина Иосафата. И о той огромной армии, которая собрана, то говорить о Мегиде или говорить об Иерусалиме, кто был в Иерусалиме, то знает, что это тоже не такой-то, в общем-то, и большой-то город, как если уже говорить о самом городе, да? О чем же тогда здесь речь идет, друзья? О каком-то продолжительном времени, это первое. То есть не речь идет об одном каком-то дне, да? То есть пришествие Господа, конкретно это событие момента какого-то, да? Но вот это собрание войск, да, что оно в себе имеет, друзья? Зачем они собираются? Зачем? Какой смысл всего этого? Вот просто подумайте, друзья, Христос еще не пришел. Его, если так выразиться, да, нету, не видно, кто верит, что он есть, кто не верит. Написано, Антихрист вообще сядет в храме, он выдаст себя за Бога, и все ему будут поклоняться, и так дальше. И однако, его еще нету, да, собирается такая огромная мощь, столько армий. Зачем? Для чего? Пожалуйста, брат Славик.
Ну, вот здесь написано, «И увидел я зверя, и царей земных, и воинства их, собраны, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его». То есть, ну, видать, вы спрашиваете, зачем они собрались? Ну, собрались, как бы, под руководством зверя, чтобы именно сразиться, как здесь написано, с сидящим на коне, с Иисусом Христом, и с воинством его, да, написано так. Угу. То есть, может быть, как бы Антихрист, он знал, что придет Иисус, или как, я не знаю. Угу. То есть, он уже знал, что он, может быть, знал и собирал вот эту всю мощь, чтобы именно там вести брань. Ну, мои так догадки.
Пожалуйста, какие еще мысли? Да, брат Андрей.
Ну, в целом мы об одном, просто, может, дополнение небольшое, но вообще суть и дьявола, и всех, кто с ним, это стать вместо Бога. То есть, если у Господа написано «Он Господь господствующих и Царь царей», то с этим никак не может смириться противник. То есть, в принципе, вот это его, во-первых, основная цель – потом мы еще читаем в той же 19 главе, написано, что и схвачен был зверь, лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению. То есть суть противника Господа, во-первых, обольстить чем побольше людей, то есть и лжепророка, да, и других, то есть собрать вот эту армию. То есть они обольстились тем, что они сейчас, ну, перевернут всю систему. То есть они будут господствовать, они будут управлять чем-то. То есть мне кажется, вот когда они видят, что Господь господствующих, Он идет, то вот для этого они собираются, чтобы как-то все перевернуть, вот весь порядок, и победить Господа.
Хорошо. Еще какие, да, брат Влад?
Мы, по-моему, рассматривали это несколько недель назад, когда говорили о том, как же эти народы будут обольщены. И тогда вот была такая мысль, что они как могут стать обольщенными, то, что они же должны принять Антихриста как Бога. Получается, если Антихрист – Бог, тогда другого ничего нету. Антихрист же не говорит: «Я Антихрист, а есть кто-то другой, поклоняйтесь мне, пока он не придет». Он себя ставит как Бог. И получается, если он этим выдвигает, что он Бог, он понимает, что когда придет Христос, многие в тот момент поймут, что что-то не так, что-то не так, как он им это рисует или показывает. Но уже будет поздно им делать какие-то действия или движения, потому что они в своем обольщении находятся уже под властью Антихриста, и они следуют его, как говорится, как желанием, потому что они собрались там для того, чтобы ему служить. И получается, я как вижу эту ситуацию, если вот они собираются на тот момент там, и приходит Христос, то они, как говорится, в непонимании того, что они как бы и были использованы, они начинают вести борьбу просто по инерции. Они понимают, может быть, что что-то не так происходит, что они были в какой-то мере обольщены, но они уже не могут остановиться в этом процессе. И я не знаю, как это можно сравнивать с временем, будет ли у них время осознавать, что они делают, будут ли они конкретно понимать, в какой ситуации они оказались, кто это будет понимать, высшие ли чины или все, кто будет там внизу. Но с другой стороны, я также понимаю, что Бог не даст людям как бы непонимание того, что они делают. Они не будут это делать, как говорится, с закрытыми глазами или с пеленой на глазах. Они все равно поймут, но у них уже, как говорится, они уже будут в такой инерции, что они сами не смогут остановиться. И получается, если рассматривать вопрос именно вот той ситуации, то они будут обмануты, но в своем понимании того, что они обмануты после, это уже не поможет им изменить своего решения. И они этим пойдут уже на Христа.
Окей. Хорошо. Еще какие у нас есть мысли? Да, пожалуйста, сестра Люда.
У меня просто вопрос. Если Антихрист до того, как он провозгласит себя за Бога, будет гнать верующих, будет гнать церковь, то есть будет гнать тех людей, которые поклоняются Богу, получается. И потом вдруг он себя провозглашает за Бога. Как это вообще можно будет соединить, как он вообще может преподнести эту информацию? То есть он гнал только людей, которые поклоняются Богу, но себя же провозглашает за Бога.
Ну, потому что они ему не поклонились, потому он их гонит. Если я Бог, а кто-то мне не кланяется, то что я буду делать, если у меня в руках сила? Уничтожать.
Гнать он будет верующих еще до того, как провозгласит себя Богом.
Ну, это нет. Практически, когда он сядет, вот эти 3,5 года, в середине, вот то, что мы называем 7 лет, да, на середине начинается вот эта великая скорбь, 3,5 года. Это тогда, когда он садится в храме и провозглашает себя за Бога. В это время у евреев открываются глаза, они отворачиваются от него, и он начинает их преследование. 12 глава, пустил как бы реку, да, но земля помогла, и они скрылись, мы об этом уже говорили. Вот, но и помимо евреев написано, тогда он повел брань Я сейчас вот просто ворачиваюсь в 12 главу, да, написано, чтобы змей пустил из пасти своей вслед жены воду, чтобы увлечь ее рекой, земля помогла. Написано, рассвирепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа. То есть вот тут начинается конкретное преследование верующих. Те, которые реально имеют свидетельство Иисуса Христа, сохраняют заповеди и признают, как бы и свидетельствуют об Иисусе Христе. Тут уже идет это. То есть это, наоборот, это естественно. Если он себя провозгласил за Бога, а кто-то кланяется другому Богу, естественно, он ведет брань против них. Это уже тут как бы уже и неизбежно. Хорошо, друзья, но давайте мы вернемся опять. Да? Почему они собраны? Значит, мы выслушали несколько, и я думаю, что это довольно-таки правильно. Я хотел, знаете, друзья, просто подвести здесь пару вещей. Если вы помните, когда мы заканчивали 14 главу Откровения, то здесь говорится о том, что вот этот ангел вышел, да, который с великим криком воскликнул, да, и пустил, говорит, пусти серп твой, да, и обрежь. И поверг ангел серп свой на землю и обрезал, и бросил великое точило, и стоптанные ягоды вточили за городом, потекла кровь, и мы говорили здесь, это Иерусалим и вокруг, да, источило даже до уст конских, это очень много крови, да, и написано 1600 стадий. 1600 стадий – это практически протяжение Израиля с севера на юг. Это вот это расстояние. То есть нам конкретно говорится о том, что последнее время все вот эти силы – это не просто в долине Мегидо, да, а это будут практически войска наполнят весь Израиль, весь, и долину Иосафата, вокруг Иерусалима, Мегидо, юг, да, куда, где пустыня отсюда, да, то есть будет все это наполнено. Вопрос стоит удивительный – зачем? Зачем? Если они контролирует всю землю, если власть уже полностью сконцентрирована в одних руках, если они имеют, как мы здесь читаем конкретно и прямо, да, что они имеют одни мысли и придают власть свою зверю, то есть все под контролем, но невольно тогда стоит вопрос, против чего вы собрались? Против чего вы собрались? Такая огромная масса. Зачем все это? Его еще как бы не видно и так далее, да? Значит, друзья, посмотрите, опять-таки, я не буду ни в коем случае где-то утверждать, для меня это тоже остается в какой-то мере вопрос, что где-то нам показано в Писании. Я ворачиваюсь к 12 главе Откровения. Написано, это говорится как раз о времени, вот этом, об этих событиях, о вот этих семи годах. «Произошла на небе война. Михаил и ангел его воевали против дракона, и дракон и ангел его воевали против них, но не устояли, не нашлось уже мест для них на небе». И мы это говорили, что это произойдет вот именно во время вот великой скорби, как мы говорим, вернее, до этого. Да? «Низвержен был великий дракон, вот эти семь лет, древний змей, называемый дьяволом и сатаной, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». То есть, до сегодняшнего времени дьявол и ангелы, нам написано, духи злобы поднебесной. Дьявол, мы имеем много мест в Писании, имеет доступ к Господу. Господь с ним разговаривает. Написано, пришли сыны Божии, пришел и сатана. То есть мы это видим, да? Происходит момент, когда вот то, что написано, духи злобы поднебесной, места им на небе больше нету. И они низвержены на землю. И посмотрите дальше, 10 стих. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе, ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего». И так дальше, да, что они победили его. Итак, 12 стих. «Итак, веселитесь небеса и обитающие на них». Ну, посмотрите далее. «Горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости». Зная вот это слово, что немного ему остается время. В реальности, Если он, себя выдавая за Бога, сядет и будет обольщать, чтобы все поклонились ему, сам он знает о существовании истинного Бога. Так или нет? Нам Писание прямо говорит, бесы что делают? Веруют. Да? Да и верить-то, в общем-то, что, когда ты видишь? Да? Если я вас вижу, то мне не надо верить, что вы есть. Правильно, да? Они знают. Когда он низвержен, понятно, вся его, будем говорить, компания как раз-таки и направлена на вот это обольщение, чтобы собрать огромную силу. Посмотрите, мне, как я это вижу, да, Писание нам конкретно говорит о нас, о людях, как о великой ценности. И душа человека по воскресенье. Помните, как Христос с Саддукеем ответил, когда они ему задали вопрос о жене, которую имели 7 братьев? Он говорит, сподобившийся достигнуть воскресения из мертвых, не женится, не замуж не выходит, не умирает, умереть не могут. Но что интересно дальше написано? Они равны ангелам, и суть – сыны Божии. Разница между человеком и ангелом – это лишь только во времени. Очень интересный 8-й псалом мы читаем. В 8-м псалме сказано так. «Немного ты умолил его пред ангелами, славою и честью увенчал его». Если вы прочитаете это даже в ваших английских переводах, то там написано «На короткое время ты сделал его ниже ангелов». То есть то, что мы находимся во плоти, короткое время, очень короткое время, 70-80 лет, да? Именно вот это время – это тот человек, который ниже ангел. По воскресенье, когда он уже в духовной сфере, в духовном теле, они равны ангелам. Дьявол знает о существовании Бога. Он пришел, вся его цель от начала, это не просто мы с вами, у него брань идет против кого? Против Агнца. Против Агнца, против Бога. И он знает. И он знает, что ему, посмотрите, как мы прочитали, зная, что у него время коротко, нету, практически нету. И за это короткое время он, выдавая себя на Бога, обольщает всех людей, все соединяет под собой, и политически, и экономически, и религиозно. Все под собой. Но он не успокаивается, потому что он знает, что время коротко и что есть истинный. Он не знает, и мы не знаем. Написано, что и Христос даже не знает дня и часа, в который будет вот это событие пришествия. Понимаете, о чем идет речь? Но о том, что оно будет, он знает, как и мы с вами знаем. И потому, когда он достиг своей вот этой эпопеи, да, ужасными путями. Мы видим, что кровопролитие на земле, видим, что изливается ярость Божия и так дальше, творится не, да. Но несмотря на все вот это, весь вот этот страх и ужас, да, он все-таки достиг своего, он все собрал в своих руках. И теперь с тем, что выходит, он еще тешится надеждой, что он сможет сразиться с сидящим на белом коне. До конца, как бы, он понимает ценность человека, он понимает будущность человека. И тут приходит Христос, да, он понимает, что это где-то будет событие, времени не знает. Ну, как я вот из всего, что вижу, да, зачем же они там собраны и наводнили весь Израиль? Он прекрасно знает, что это место, где будет царствовать Господь. Он знает будущность или план, касающийся Израиля. Это открыто от самого начала, да? И он собирает туда обольщенные все народы, войска, царей, переделали столько военного всего, там все, да? В какой-то еще вот этой злобе и надежде, что все-таки они смогут одержать победу. Он это делает.
имея такую определенную надежду. И это не будет делом одного дня. Это будет на протяжении, знаете, какая-то будет вестись, какая-то пропаганда, какая-то работа, что есть определенный какой-то риск, какая-то опасность, для чего-то надо выходить, с кем-то надо взять и сразиться. Как это будет преподноситься? Трудно сейчас представить, нету, но это будет. И именно вот с этими намерениями, да, это возьмет определенное время, они будут вести, понятно, и верующих будет истреблять, и все, но в ихнем сознании, особенно вот у него, да, вот Агнец против него, и вот он собирается, это конкретно, да, как я себе представляю, это будет конкретная какая-то определенная, ну так будем говорить, цель на уничтожение полностью Израиля. То есть он больше в этом будет первоначально соединять людей, да? А в своем сознании это как раз-таки, чтобы сразиться с сидящим. То есть где-то, да, они знать не будут, но это будет вот такое продолжительное время. Пожалуйста, брат Лан.
Да. Если вот мы рассматриваем откровение, мы рассматриваем пророков, мы рассматриваем параллельные места, понимание сатаны тех событий, действий, которые мы читаем, есть у него как бы понимание того, как эти события будут идти и на каком уровне он это понимает. К примеру, он очень, как бы он прекрасно знает, как все будет идти. И если это так, если он видит эту картину перед собой, и он просто подготавливает человечество до момента, где он предполагает возможный приход Христа, и этим он подготавливает вот эту вот всю армию, всех, кто будет задействован в этом. Получается, он не знает, но по событиям и по Священному Писанию он может иметь предположение, так же, как и мы можем иметь предположение, что вот примерно в этот период, примерно после этих событий или во время этих событий будут происходить вот эти вот события, которые вовлекают в себя пришествие Христа. Если мы так рассматриваем, значит, он тоже на это смотрит и намного, может быть, даже и лучше. Но понимая то, что он не знает времени, он должен подготовить вот эту массивную армию. И вот как-то закрадывается такая мысль, что понимая свою безысходность, понимая, что с ним станет в конце.
Ну, подожди, вот здесь я хотел тебя остановить. Здесь стоит большой вопрос. Он в своем сознании верит в том, что ему будет конец?
Мы не знаем.
Или но он все-таки думает, что он выйдет победителем?
Ну, это вот спорный вопрос, как бы, что он может думать. Но вот к чему я и подвожу то, что если он понимает, что он не может противостоять против Бога, и для меня как-то непонятно, как это он не может понимать этого. По идее, если Бог сотворил все, и он как бы был и находится в какой-то мере в небе, да, он имеет присутствие, имеет подход к Богу какой-то, то он должен понимать все могущество и силу, и все, что Бог может сделать, более даже, чем мы. Получается, если он это понимает и он видит, получается, он должен понимать, что он не может идти против Бога, как бы он ни... И как-то вот у меня складывается такая мысль, что цель его своей погибелью просто взять с собой как можно больше. И если он соберет вот эту всю армию, которую он обольстит, и он сделает так, что они обольщенные пойдут против Бога, этим он просто губит огромное количество людей, которые были обольщены им. И он, получается, он не имеет силы противостоять Богу, но он делает все возможное, чтобы предотвратить больше людей, которые поклоняются Богу и веруют Богу. Получается, как суицид во время войны. Они, получается, губят себя, но при этом губят врагов как можно больше.
Да.
Как бы вот в такой сфере. Потому что, если мы посмотрим, он же понимает, и мы все понимаем, что ангелы, они не растут в количестве. Только они Бог какие творит. Есть, столько и есть. Да? Сколько Бог создал, столько они есть. Единственные, кто растут в количестве, подобные ангелам и больше, это люди. И если он погубит как можно больше людей, для него это как-то
Как это в будущем приобрести армию себе, да.
В какой-то мере,
в какой-то
да.
В какой-то мере, да.
Но получается, вот как-то вот у меня понимание, что он больше стремится к этому, чем к сути того, что, может, он и лелеет какую-то идею того, что он может что-то сделать. Но я не могу понять, как это он может понимать, если он видит Бога, если он знает, что Бог сотворил все, Бог все сделал. Как он может все-таки догадываться такие вот мысли иметь?
Хорошо. Да, брат Михаил.
Так, смотреть на эту картину интересно. Но вот если на самом деле мы говорим о последнем времени, и вот последнее правительство, скажем, новое правительство, и вот Антихрист будет как бы главарь этого. Может, на самом деле, вот это он знает, это место вот в Израиле где-то там, вот, может, этот храм даже построит. И он как бы сядет не как Бог, а просто как главарь, как, скажем, президент страны. Ну, для президента нужна защита. Вот эти страны по всему миру, которые дадут власть, они поставят базы свои, поставят все, вот полностью будет его защита, охрана. Но они будут считать, вот, знаешь, все эти страны, как бы мы оберегаем нашего президента, вот, лидера всемирного. Но Антихрист как бы будет знать, что да, вот она и вся эта система мировая, они будут ему как бы поддерживать его, как вот выходят два боксера, все кричат там, давай, ты победишь, он может кто-то слабее, но его вокруг его подхваливают, да ты сможешь, да мы поддержим тебя, все, и он начинает и также, может быть, и здесь как-то Антихрист сам он увидит эти всемирные армии, вся самое лучшее оружие вокруг него оберегает. Вот, собрались вокруг него. И он, может, на самом деле думает, сражусь, попробую победить, когда Христос сюда же придет, на это же место. И какой-то на этой образ, вот как-то оно вот из-за этого собрано будет все. И ну, не знаю, как-то смотришь, картина как-то образуется потихоньку. Так оно будет? Нет? Ну...
Ну, одно я просто к этому хотел бы как бы добавить. Второе Фессалоникийцам, мы читаем во второй главе, здесь написано, апостол Павел говорит, «Не обольстит вас никто никак, ибо день тот, какой день?» Написано о пришествии Господа и нашем собрании его, да, вот этот день. Он говорит, этот день не придет, доколе не придет прежде отступления, не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святыню, так, что в храме, это не может быть храм, а написано «будет храм», в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Будет храм, и будет в храме сидеть Бог, выдавая себя за Бога. Это конкретно. Теперь вот то, что говорит брат Влад, я, знаете, хотел бы просто немножко, опять-таки, я немножко как бы, здесь не то, что так с такой уверенностью, да, но есть некоторые места в Писании, которые дают нам, как бы, когда, знаете, мы их видим, дают нам как бы увидеть одну такую важную деталь. Первое, это то, что вот Влад говорит, что ну, дьявол-то практически, он же в подчинении все равно у Бога, даже с тем же Иовом, да, Господь ему говорит, вот до отсюда и все, дальше не трогай там или что. То есть, но все равно он понимает могущество, сущность Бога, да. Какой же смысл вообще? То, что он противник Бога, то, что он ведет войну с ним и так дальше, да, ну какой? И вы знаете, друзья, я где-то, да, в Писании нам где-то показано это, что и он признает его контроль, его могущество, да, когда Бог ему говорит «до вот сюда», он дальше, все, он дальше не переступает. То есть что-то есть, да. Но что нам еще показывает Писание? Посмотрите вторую деталь, на которую я хотел обратить внимание. Мы читаем послание евреям, 1 глава, с 1 стиха. «Бог многократно и многообразно говорящий издревле отцам в пророках, в последние дни эти говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Сей, то есть Иисус, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, то есть как вот лица, сущности Его, и держа все словом силы своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте». То есть, помните, мы с вами как-то пытались уразуметь немножко троичность Бога, да, это трудно до конца нам понять, но в Писании нам показана определенная какая-то субординация все-таки в этом. Да? И потом посмотрите дальше написано об Иисусе Христе. «Будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя». Почему-то он ставится в сравнении с ангелами выше их, но ставится в сравнении с ангелами. Посмотрите дальше. «Ибо кому, когда из ангелов сказал Бог мой, Бог, ты сын мой, я ныне родил тебя, и еще, я буду ему отцом, а он будет мне сыном». Также, когда вводит первородного во вселенную, говорит: «И да поклонятся ему все ангелы Божии». Когда, я вдумайтесь, когда Бог вводит во вселенную Иисуса Христа, то Он говорит: «Ангелы, поклонитесь Ему». Об ангелах сказано: «Ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь. А о Сыне престол Твой Божий в век века, жезл царствования Твоего, жезл правоты». Ну и так дальше. А теперь посмотрите, о чем мы только что прочитали. Что вот Антихрист, зверь, он будет вести брань с кем? С кем он будет вести брань? С Богом? С ангцем. С ангцем. Я почему это говорю, друзья? Явно просматривается вот этот элемент, когда дьявол претендует на позицию Иисуса. Вот на что его амбиции настроены. И это реально. И потому, когда мы видим все, что связано с ангцем, и все, что связано с родословием, ведущую к ангцам, да, мы видим постоянную, конкретную, помните еще в самом начале, что говорит: «Вражду положу между тобою, да, и между женою». И как написано, да, оно будет жалить тебя в пету, а говорит: «А семя жены». Но у жены нету семя. Мы понимаем, о чем речь идет, да? «Будет поражать тебя в голову». И вот это постоянная пошла брань. И посмотрите, друзья, сама-то суть, как я это вижу, заключается вот в этом. И у него все-таки... Я почему-то, ну вот из Писания как-то показано, что вот эти амбиции, они реально, понятно, как нам Писание говорит, что они-то, ну, хорошего конца не имеют, но он все-таки имеет эту надежду. И это почему он все это делает. То есть вот этот вот элемент как бы показан в Писании, знаете, нету такого прямого текста, который бы вот нам сказал бы, да, вот прямо так заявил, что, впрочем, дьявол ведет войну не против самого Бога Отца, а имеет посягание, да, на престол Иисуса там или еще что-то. Но в Писании это очень ясно. Это очень ясно. Вот что происходит. И мне кажется, что как раз, когда вот этот вопрос стоит о том, что какой же смысл всего этого, тогда, когда еще Иисуса тут нету, тогда, когда еще не появился этот конь, но когда он появится, то уже готовиться не к чему будет, да? Но он прекрасно знает, и он прекрасно, так будем говорить, работает в том плане, чтобы соблазнить, собрать, сделать для того, чтобы вот все-таки произвести вот эту брань. Ну хорошо, друзья, мы на этом остановимся. Я почему-то думал, что мы закончим эту главу сегодня. Но мы немножко на 14 стихе приостановились. Но я надеюсь, на следующий раз мы и закончим главу, потому что дальше там уже немножко полегче, и перейдем к 18 главе. Сегодня мы тогда закончим, будем читать на 14 стихе.
Разбор проводил Виталий Корчевский. Продолжение следует.